Программу представляет ООО «Мультилаб» – клиника IV-терапии «Мультилаб» на Чернышевского, 19. Детокс, железо, витаминный коктейль, золушка, анти-эйдж – все это не просто слова, а наборы важных для организма микроэлементов IV-терапии в клинике «Мультилаб». Терапия проводится строго по назначению врача. И в июне «Мультилаб» дарит скидку до 40% на программы поддержки и восстановления, а еще каждая пятая капельница в подарок. Красоту и здоровье помогают сохранить и приумножить в клинике IV-терапии «Мультилаб» на Чернышевского, 19.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. А у нас в гостях сегодня в студии врач-инфекционист высшей категории Краевой инфекционной больницы, заслуженный врач России Людмила Михайловна Наумова. Людмила Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что выбрались к нам на эфир. Дело в том, что начало лета – это всегда такая горячая во всех смыслах пора. И вот буквально в первые дни июня прилетело сразу несколько сообщений. Одно, слава богу, не в нашем городе, когда массовое отравление сидром, вот из неожиданного, да, как бывает. А здесь, в Перми, люди полакомились японской едой, не будем уже называть название ресторана, чтобы лишний раз не печалить, но сальмонелла там вот неожиданно оказалось, в общем-то, ничто не предвещало. Кроме того, начинается сезон употребления фруктов, овощей, вот эти вот традиционные отравления арбузами или там кто-то переел черешни. Ну, в общем, наверное, нагрузка на инфекционистов летом возрастает. Или нет? Или это только новостищики, как обычно, создают фон такой?
Но пока обстановка благоприятная, никаких вспышек больших нет. Ага. Есть единичные случаи заболевания.
Так, чем?
Ну, кишечная инфекция всегда была.
Ага.
Есть вирусные этиологии заболевания кишечные, есть бактериальные, но это не пищевые отравления, это кишечная инфекция.
То есть нужно разделять, ну, это понятно специалистам, а вот обывателям приключилось несчастье. Не будем сейчас подробности, конечно, обсуждать. Вообще, какой механизм действий? То есть вот недомогание?
Так, начнем с того, что пищевое отравление – это употребление в пищу достаточно инфицированной продукции. Uh-huh. То есть человек, который ест, ну, предположим, курицу, да, uh-huh, плохо обработанную, в ней скопилось большое количество сальмонелл. И, соответственно, этот человек заболеет. И вот эти пищевые отравления, они делятся все на бактериальные и небактериальные. Небактериальное – это растительное. Траву, предположим, жует ребенок, может отравиться. Грибы. Дальше неизвестные этиологии, мы не понимаем, какие. И есть условные патогенные грибы, например, сыроежки, которые надо обязательно вымачивать, там специально готовить, для того, чтобы не заразиться. Вот это группа пищевых отравлений. Чем характеризуется пищевое отравление? Но прежде всего тем, что оно возникает либо у одного человека, он ел один эту курицу, да, либо у нескольких человек, групповое, но небольшое. То есть обязательно должен быть какой-то один объединяющий
фактор.
Вот много лет назад у нас заболели дети в пионерском лагере.
Угу.
Причем ели все разное. Их было, по-моему, человек 10, но это было лет 15 назад. А ели в разные, что вы, и компоты, и соки, там все было разное. И только при сборе анамнеза мне удалось выяснить, что виноват майонез.
Майонез?
Майонез, который они употребляли вместе, кто-то с супом, кто-то с салатом.
Испорченный?
Но у всех был майонез. Майонез был не испорченный, сами они его приготовили. Он долго хранился без холодильника. И, соответственно, произошло инфицирование. Потому что возбудители, микробы особенно, они живут и размножаются при температуре от 30 до 37 градусов. То есть, причем очень быстро размножаются. Но вот температура будет 25-30, уже будет существенно на то, что такие заболевания могут быть. И погибают далеко не все, даже при кипячении. Вот для того, чтобы не заболеть, предположим, ботулизмом, надо кипятить, варить кусок мяса 6 часов, чтобы погибли споры. Токсин раз быстро уйдет, а спора, которая является причиной и выделяет токсин, ее надо варить. А возьмите стафилококк, при кипячении он погибнет, но при нагревании до 60 градусов он спокойно будет жить. при замораживании сохраняются долго и продолжают свою жизнедеятельность микробы. Поэтому хозяйкам, которые готовят пищу, надо быть особенно внимательным к продуктам, которые они покупают. Ну, прежде всего, надо смотреть срок годности. Если вы покупаете рыбу, ее надо обязательно понюхать. Если есть какой-то минимальный запах, эту рыбу брать не надо.
Запах чего? Ну, то есть рыба пахнет рыбой обычно?
Нет, запах имеется в виду какой-то другой, не рыбный.
Испорченный.
Испорченный. Может быть, небольшой гнилостный, может, еще какой-то такой запах. Вот, например, почему возникает отравление сушами?
Почему?
Да. Вот в японских ресторанах очень часто это бывает. Это единичные случаи. В Перми вот у нас большой вспышки никогда не было. Но они описаны. Почему? Потому что здесь причин много. Прежде всего, из чего готовятся суши?
Из рыбы сырой.
Это рыба, водоросли и рис. Да? Могут быть овощи.
Яйцо. Что-то еще, да.
Вот рыба для суши должна вот как выловлена, сразу заморожена. Вот сразу, мгновенно. Если рыба полежала в течение 3-4 часов, эта рыба уже инфицированная. Ее на суши брать нельзя.
Даже если она лежала во льду?
Все равно. Она должна быть заморожена.
То есть та охлажденная рыба, которую привозят, например, у нас в магазины в некоторые, и затем засаливают для продажи, как слабосоленую рыбу, она вся инфицированная?
Может быть, вполне. Я это не утверждаю, но исключать этого нельзя. Единственное, что может, соль далеко не всегда убивает микроб. Дальше. Когда готовят суши, рыбу должны вымачивать в течение нескольких часов в разных видах. И вот если нарушается эта технология приготовления, человек может инфицироваться, потому что в рыбе и в рисе очень быстро, в течение 2-3 часов, заводятся микробы. И дальше, следующее условие, чтобы не заболеть после употребления суши, это факт того, что вот приготовили и сразу подавайте на стол. Угу. Готовые суши хранить больше 2 часов нельзя. Они уже инфицированы.
А если человек не отравился, но он поел вот эти... Ну, то есть у него нет рвоты, поноса, допустим, но инфицирование произошло, это каким-то образом потом
проявится?
Если
инфицирование произошло, это бактерия. А бактерия обязательно вызовет рвоту.
Ага.
Значит, если это произошло, то что отличает от кишечной инфекции? При кишечной инфекции инкубационный период вот с момента заражения, ну, предположим, дизентерии, да, съел продукт с дизентерийным каким-то там возбудителем, до заболевания проходит от 1 до 7 дней. А если ты съел рыбу в суше, которая инфицирована, то заболеешь через 30-40 минут, ну, через час. И у тебя появляется прежде всего тошнота, слабость, головная боль, и потом может быть рвота. И неприятное ощущение в животе. Это если человек съел небольшую порцию этого продукта. И кроме того, если у него совершенно здоровый желудок. Который может сопротивляться чему-то. Суши рекомендуется, ведь есть с соусом васаби, правильно говорю, да?
Да, как горчица.
Да, он обладает бактерицидным свойством, то есть убивает микробов. Вот. А если поел нормально, то, естественно, будут боли в животе, боли будут складкообразные. Их не отличишь от кишечной, но при кишечной болит весь живот, здесь будет болеть область желудка. И может быть понос. Но далеко не всегда. Может быть жидкий стул, диарея, о которой мы говорим. А вот клиника той кишечной инфекции, того отравления, которое будет.
Резко расхотелось вообще есть рыбу.
Вот. Рыбу есть надо, но надо ее хорошо готовить, обрабатывать.
Конечно.
Хозяйкам обрабатывать. В домашних условиях рыбу надо, если вы купили свежую, ее тоже надо вымочить, ее надо разморозить в условиях холодильника, а не на столе, чтобы он не инфицировался. А иметь отдельную доску для рыбы, абсолютно, и отдельный нож. Приготовили, все должно пройти обработку. Сначала мыльный раствор, потом какое-то ДЭС-средство, а потом споласкиваете кипяченой водой. Таким образом вы моете доску и нож. А еще зависит от доски, какая у вас доска.
Да, тут
деревянной
подвохи?
Доской пользоваться нельзя. Так. Почему? Потому что у нее очень много бывает трещин всяких закупорок.
И туда бактерии
вот туда
попадают
бактерии, обработать ее очень сложно.
Какой кошмар.
Такую доску надо выбрасывать, ну или для хлеба приготовить ее.
Ясно.
Рекомендуется пластиковая.
Ага.
Или бамбуковая. Вот лучше всего бамбуковая. Почему? Потому что она не царапается.
Угу.
И вот как она есть, гладкая поверхность, так она и есть. Пластик чем хорош? На нем не остаются бактерии, как эти. При условии, что вы его не почертили, что ли, как вот следы.
Ножом, да.
Да, цветы порезают. Это уже все. Тут уже рыбу готовить нельзя.
Надо же, сколько нюансов, слушайте. Хорошо, а... Возвращаясь все-таки к вот этой истории в ресторане на той неделе, которая была, там была сальмонелла, то есть это не...
А как раз бактерии, это, их очень много,
так.
И в частности это сальмонелла и стафилококк, может быть и эшерихия коли и так далее. Так вот, в сушах чаще всего это сальмонелла.
Что.
И получается, что мы называем это не пищевое, пищевое отравление, а пищевая токсикоинфекция, потому что сальмонелла выделяет токсин. И заболевание в основном идет за счет токсина. То есть, прежде всего, интоксикация на первом месте, а уже потом действие непосредственно микроба.
Хорошо. Допустим, человек отравился, ну, бывают, да, эти неприятные истории. И в каком случае ему нужна прям помощь медиков? Или он отлежался дома, попил водички, все вышло у него, и все хорошо?
Ну, прежде всего, при пищевом отравлении рвота не приносит облегчения. И даже уже когда вышло все содержимое желудка, постоянно вот, тянет тошнота, тянет к рвоте. Надо как можно больше пить.
Угу.
Ну, в принципе, растворы любые. Это может быть и нарзан, и боржоми. Почему я люблю эти воды? Потому что они содержат соли,
угу.
И калия, и натрия. То есть вот мы все это теряем, и дисбаланс у нас нарушается. А здесь мы его восполняем. Обычная питьевая вода. Обычная, но не теплая. Потому что она будет всасываться быстрее. И поесть до тех пор, пока не будет светлой водички при рвоте.
Угу.
Если рвота частая, не прекращается, и человек не может пить. Да еще если у него жидкий стул, надо обращаться обязательно к врачу. И вот очень часто употребляют какие-нибудь антидиарейные препараты,
угу.
Вплоть до антибиотиков. Когда есть диарея, то есть угу. Жидкий стул. Вот этого делать категорически нельзя.
Почему?
Почему? Потому что с поносом выходят бактерии.
Так.
И выходят токсины.
Ага.
Вот, а когда мы делаем закупорку, так сказать...
Они все остаются
они
внутри.
Они остаются внутри, грубо говоря. И ваше заболевание продолжается намного дольше и тяжелее.
Ясно. Лучше, чтобы все вышло. Понятно.
Вот. Но это не значит, что если у человека стул по 25-30 раз в сутки, и он должен сидеть на унитазе. Конечно, нет. Я имею в виду стул, ну, там 5-7 раз, это не страшно.
Ага.
А если он больше десятки, то надо обращаться к врачу. Потому что здесь необходимо капельное уже введение, инфузионная терапия, какая-то антибактериальная терапия. Потому что это серьезное уже заболевание.
Антибактериальная терапия – это антибиотики?
Нет.
Правильно понимаю?
Нет. Препаратов очень много антибактериальных, и далеко не всегда мы назначаем антибиотики.
Угу. Как интересно, потому что так вот в общей картинке кажется, что примерно знаешь, как это все протекает и как действовать, а когда начинаешь разбираться со специалистами, выясняется, что масса
вот
нюансов.
У нас был случай, когда семья ехала в поезде, и их у нас переместняли. Это был папа, дочка 15-летняя и малыш 2 годика.
Угу.
Ехали они, я не помню сейчас откуда, но ехали уже 2 суток в поезде. И ели курицу отварную или жареную, или которую, брали с собой.
Угу.
И все заболели. Причем у малыша, он съел чуть-чуть курицы, маленький,
угу.
У него заболевание протекало легко, а тяжелее всех болел отец. У всех была сальмонелла. Угу. Это потому что это курица.
Угу.
Либо курица была плохо проварена или прожарена, я не знаю. Но факт тот, что она инфицировалась у них без условий холодильника. И вот, пожалуйста, тяжеленная была пищевая.
Ну, в итоге отравили все, но сильнее всех взрослый человек. А как вообще, от чего это зависит? От, я не знаю, иммунитета, от здоровый, нездоровый желудок, там,
ну,
кишечник?
Ну, прежде всего, это зависит от дозы, которую вы съели.
А,
это
так.
Первое. То есть, если вы съели, предположим, там, ну, полкурицы, угу. Это одно. Если я ее пощипала только чуть-чуть и 2 кусочка, это другое. Это первое. И второе, многое зависит от кислотности желудка.
Угу.
Если кислотность нормальная, заболевание должно, может протекать полегче.
То есть сам организм вот, поможет вывести.
А так как
вывести...
у нас здоровых желудков практически нет,
это правда,
то мы все заболеваем.
Ясно, хорошо. Я напомню, у нас сегодня в студии Людмила Михайловна Наумова, врач-инфекционист высшей категории Краевой инфекционной больницы, заслуженный врач России. Мы прервемся буквально на несколько минут на рекламную паузу и вернемся.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в студии сегодня Людмила Михайловна Наумова, врач-инфекционист высшей категории Краевой инфекционной больницы, заслуженный врач России. Мы обсуждаем отравления, инфекционные, бактериальные. Я поняла, что вообще делятся по типу возбудителя. Вот вирусные инфекции, бактериальные инфекции. И мы сейчас обсуждали в основном бактериальные. Те, которые передаются через пищу, необработанные поверхности, на которых рыбу резали, ножи. Оказывается, нужно все там стерилизовать. Сейчас пересмотрим подход к хозяйству буквально. Еще хочется спросить, конечно, про вирусные инфекции. Ну, такое небольшое отступление, потому что тоже в конце весны, в начале лета были сообщения о том, что ну, практически эпидемия кори в России, срочно нужно всех прививать. И я, когда ребенка приводила тоже на другую прививку, мне сказали, пожалуйста, привейте от кори или никуда не ходите в места скопления детей, чтобы, не дай бог, не заразиться, очень тяжело протекает. Ну, то есть из каждого утюга буквально была вот эта информация про тяжелую ужасную корь, которая вдруг неожиданно в России объявилась. Можете ли вы подтвердить эти данные? Как дела вообще?
Ну, вспышек больших не было.
Так.
Заболеваемость в разных областях была, связана в основном с миграцией населения.
Угу.
Потому что люди приехали и больные, и непривитые, и среди них вот были случаи эти заболевания. В Перми единственный случай подтвержденный, тоже привезенный, не наш. Сейчас провели вакцинацию всех детей, буквально медиков 100%, вот мы привили всех сотрудников, до 55-летнего возраста. Поэтому я думаю, что у нас вскоре большой вспышки не будет.
Угу. А вообще процент привитых детей ведь довольно высокий?
Ну, дети должны прививаться все, за исключением тем, у которых отвод дает иммунолог. Но сейчас даже иммунологи готовят детей к различным прививкам.
Угу.
Там есть специальные курсы двухнедельные, они их готовят.
Угу. Хорошо. А правда ли, что она протекает как-то сложнее, чем протекала раньше у детей?
Корь всегда была, в принципе, тяжелым заболеванием, учитывая, что там выражена интоксикация, высокая температура и кашель.
Угу.
Детки, конечно, тяжелые, но тяжелее всех болеют взрослые. Дети через 1-2 дня температура снижается, он уже прыгает в кровати, а взрослый лежит и лежит. Если нет осложнений, при кори надо немедленно обращаться к врачу, потому что на 5-е сутки заболевания может развиться коревой энцефалит. Это очень тяжелое течение болезни, которое приводит потом впоследствии к слабоумию, к приступам эпилепсии и так далее. То есть, если есть у кого-то корь, больной с первого дня должен быть под наблюдением врача.
А как ее распознать, какие симптомы?
Ну, симптомы кори – это прежде всего температура, затем появляется сыпь. И мама должна, ну, сыпь такая, ну, грубо говоря, крупнопятнистая. Причем она сначала появляется на лице, затем она спускается на шею, грудную клетку, на живот, и потом уже на руки и на ноги. То есть она период высыпания 2-3 дня.
Угу.
И также она исчезает. Если взять аллергическую реакцию такой же сыпью, то там одномоментное высыпание по всему телу.
Угу.
Если взять краснуху, она высыпает тоже практически за один день, но места локализации разные. Поэтому здесь нужно обязательно, чтобы ребенка или взрослого посмотрел врач.
Логично. Хорошо. Ну, то есть не пропусть. Без сыпи не бывает, да?
Может быть, митигированная корь. Она была, когда вот раньше было много кори. Митигированная, то есть легко протекающая. Один-два элемента. Температура, но это только в случае, если ребенок из очага. Просто так митигированной кори не будет.
Ну, уже полегче, хорошо. Вот тут буквально от нашей редакции пролетел вопрос, раз уж мы про детей и говорим. Вот у ребенка 4 лет выявлен герпес 6-го типа. Что с ним рекомендуется делать?
Но прежде всего обратиться к врачу-инфекционисту. Надо выявить причину, откуда этот вирус взялся. У детей он бывает чрезвычайно редко.
Герпес шестого типа – это цитомегаловирус, нет?
Нет, цитомегаловирус другой. Это именно герпес шестого типа. Он вызывает самое нехорошее заболевание. Но ребенку не надо, об этом у него и не будет. Просто надо обратиться к хорошему инфекционисту. Обязательно.
Хорошо. Так, мы прервемся на еще одну короткую рекламную паузу и продолжим. Программу представляет ООО «Мультилаб» – клиника авитерапии «Мультилаб» на Чернышевского, 19. Весь июнь в клинике авитерапии «Мультилаб» действуют скидки от 10% на чистку лица, карбокситерапию, плазмолифтинг, контурную пластику губ и бандажное обертывание. Вы прекрасны, а будете ослепительны с IV-клиникой «Мультилаб» на Чернышевского, 19.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Продолжается программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. У нас в студии сегодня Людмила Михайловна Наумова, врач-инфекционист высшей категории, заслуженный врач России. Ну, не самую приятную тему мы, конечно, обсуждаем, но, друзья, нужно знать такие вещи и быть к ним готовым. Итак, есть вирусные инфекции, есть бактериальные инфекции, и есть еще неприятная тема, но между тем вызывает массу заболеваний. Я знаю людей, которые долгое время ходят по разным врачам, пытаются выяснить, что с ними происходит, а потом выясняется, что виноваты живые организмы, которые внутри живут себе, в общем-то, неплохо припеваючи. В общем, речь об инфекциях, вызванных простейшими.
Дело в том, что отравления, они вызываются не только вот микробами, вирусами, о которых мы поговорили, но может вызываться вот простейшей, условно, патогенной флорой, которая периодически становится патогенной, грибами, гельминтозами. Особенно рыба часто дает гельминтозы. Угу. Вот. И поэтому... А сейчас идет сезон овощей и фруктов.
Угу.
И лямблии, которые вот относятся к простейшим, да, они могут вызывать определенное заболевание. Это может быть какие-то неприятные ощущения в животе. Это будет жидкий, не жидкий, кашицеобразный стул. 2-3 раза, 5 раз, может быть, в день. Начинают пить антидиуретики, не помогает. Но боли усиливаются, и когда-то он обращается, в конце концов, к врачу. Я почему об этом говорю, про овощи и фрукты? Потому что было такое, что мамаша купила яблоки ребенку на рынке, а подол вытерла и дала ребенку сразу.
Ну, раньше когда-то в нашем детстве так делали, действительно.
Вот. Ну, и, соответственно, ребенок заболел.
Угу.
Поэтому вот этого делать категорически не надо. Овощи и фрукты надо мыть. Мыть сначала с мылом, а потом уже горячей водой обдавать. Так же, как мыть яйца обязательно.
Горячей?
Горячей водой, ну, не 100 градусов, но ага. Чтобы она была градусов 50 хотя бы. А вот после того, как мы вымыли с мылом.
Ну, я знаю про виноград такое. Кто-то из знакомых медиков как раз рассказывал, что его практически невозможно промыть хорошо, поэтому медики просто кипятком его так обливают.
Нет, виноград надо вообще замачивать в чем-то.
Так.
То есть вы положили его в миску, угу. Залили водой, сколько-то он у вас полежал, угу. А потом вы его проточной водой моете. Вода должна быть сначала такая тепленькая, может быть, даже мыльная, а затем водой.
Про зелень тоже слышала, что ее замачивают еще иногда в воде с солью.
Обязательно.
Да?
Почему зелень замачивают? Зелень растет на грядках.
Близко к
земле. На грядках очень много грызунов,
угу.
Которые, простите, писают и какают на этих грядках.
Угу.
И поэтому зелень, которую сняли вот прямо от земли, ягоды Викторию,
угу.
Которые все близко, это обязательно должно подвергаться обработке. И кроме того, мыть руки. Ногти должны быть, особенно у ребенка, короткие,
угу.
Для того, чтобы он эти гельминты не занес себе.
Угу.
Сейчас пойдут пляжи. На пляже гельминтозов полным-полно. И в воде, и в возбудителе, и вирусов, и бактерий, и гельминтов, что хотите, вплоть до брюшной тифозной палочки, может быть. Вот. И очень много на песке, чтобы дети в рот не тащили этот песок маленький, и руки, которые в песке, тоже не тащили в рот. Вот это задача родителям, чтобы они смотрели за этим. Иначе можно заболеть.
Да, задачка со звездочкой. Я уже вчера искала картинки, значит, как выглядят микробы и бактерии, чтобы показать ребенку. Но, не знаю, с 2-3-летними детьми Конечно, только глаза да глазки, потому что сколько раз не скажи, все равно...
Дошкольники, все дошколята,
они... Пробуют песок.
Да, конечно, поэтому это надо обязательно.
Хорошо, а лимблиоз может быть хроническим? Вообще вот как-то без таких особых проявлений?
Может лимблиоз быть хроническим? Вот, но все равно есть какие-то определенные симптомы. Это либо вовремя больной не обратился, 2, 3, 4 месяца до полугода может тянуться. И затем он уже будет хронический. Но лимблиоз очень легко лечится, и проблем никаких нет абсолютно. Если выделили лямблии в кале, больной болен. Надо лечиться. Если появились какие-то антитела, то есть... иммунная система сработала на этого возбудителя, да, и появились иммуноглобулины, предположим, А, М, это говорит об острой фазе, G это будет говорить о хроническом течении, и там в зависимости от титров. Очень часто врачи делают неправильный диагноз, ставят, когда титр 1 на 100, они говорят, у вас лимблиоз, идите лечиться. Нет, здесь нет лимблиоза. Вот такой анализ обязательно надо повторить. И больным глаза квадратные делать не надо, что я сейчас умру от лимблиоза. Лимблиоз прекрасно лечится. Прекрасно.
А есть у тоже ряда педиатров позиция, что детей, как животных домашних, нужно лечить от паразитов профилактически где-то раз в полгода?
Ни в коем случае. Вот ваших животных, да, два раза в год. Ага. И не разрешать целоваться с домашними животными. Ага. Особенно с собаками, которые ходят без намордника. Когда он в наморднике, у него расстояние от земли есть, тогда вопрос другой. Но а ведь они же целуются с ними. И они могут от них инфицироваться. Но
с профилактической точки зрения
делать этого не надо.
А по каким, может быть, по общему анализу крови можно понять? Я знаю, что есть там эозинофилы, базофилы, например, которые показывают...
Вы знаете, эозинофилез будет только при эпистерхозе. Это, опять-таки, заражается от рыбы.
Так.
Там будет очень большой лик. А при остальных... заболеваниях, условно патогенной, ничего не будет. Может быть, один эозинофил больше, может, вообще ничего не быть. И вообще анализ крови будет и без изменения. Угу. Единственное, что ребенок будет слабый, ребенок будет отказываться от еды.
Угу.
Он будет плохо кушать и постоянно, ну, иногда хочется ему полежать. Угу. А у взрослого вот неприятное ощущение в животе и периодически неустойчивый стул. Причем не постоянно, а в зависимости от того, что поел.
А если вот, например, хронический насморк, который не лечится, есть теория, что в этом тоже виноваты паразиты, которых очень там трудно выявить, например.
Ну, паразитов там в основном микробами вызывается все-таки. Так. Это синуситы, гайморитты, фронтиты и так далее. Поэтому, обратившись к лор-врачу, они прекрасно лечат. Есть для этого магниты, есть для этого промывание, прокалывание и так далее.
То есть такие болезни не связаны с паразитами?
Есть хронические риниты, но, предположим, они аллергического плана.
Так.
Вот те лечатся очень плохо. А если они бактериально, они лечатся хорошо.
Угу. Хорошо. То есть если есть паразиты, то человек не пропустит этот момент и жить с ними.
Ну, не должен пропустить, если он о себе следит.
Да,
а если это товарищ, который злоупотребляет алкоголем, ему совершенно все равно.
Ну да, там действительно какой-то иммунитет ко всем проявлениям, что происходит. Хорошо. Итак, мы напомним, что сегодня у нас в гостях Наумова Людмила Михайловна, врач-инфекционист высшей категории краевой инфекционной больницы, заслуженный врач России. Мы вроде бы обсудили все возможные варианты и дали информацию о том, как предотвратить все вот эти неприятные истории отравления. Еще, может быть, какие-то рекомендации в завершении программы?
Значит, рекомендации у меня прежде всего такие. Мойте руки. И приучайте ребенка. Зашли в квартиру с улицы, первым делом сняли обувь, пошли мыть руки. Потом все остальное. После туалета мойте руки. Вот это дальше. Обязательно правильное хранение продуктов. Колбаса больше двух суток не хранится даже в холодильнике. Вареное ее надо съесть. Молочные продукты до недели, если они вареные в холодильнике лежат. Яйца где-то 10 дней их надо съесть. И обязательно помыть мылом, а потом водой замочить сначала их. Вот. Для того, чтобы не заболеть сальмонеллезом. Дальше, если есть у человека, ну, хозяйка больна, ну, ангина. фарингит, горло болит. Или у него где-то по нарице на каком-то месте, на пальце, на руке еще где-то вскочил. Этот человек не может готовить продукцию. Потому что инфицировать он может готовую продукцию уже. Вот сделала она котлеты, сделала она пюре. Пока она перекладывает в тарелку своему ребенку, она инфицировала этот продукт. И ребенок уже ест инфицированный стафилококком продукт. Вот этого быть не надо. Не болеет, все. Встает бабушка, муж, кто угодно. Она не делает, не готовит пищу. Вот это должны знать все хозяйки. И обязательно разделочные доски, их должно быть не менее 4. Хлеб, рыба, мясо сырое, курица и всякие там колбасы, овощи и так далее. Самое малое 4. И все они должны быть промаркированы. Для рыбы и курицы отдельные ножи.
Хорошо, постараемся запомнить. Спасибо большое, Людмила Михайловна, за такую обстоятельную беседу. Друзья, мы желаем всем здоровья и до встречи в новых выпусках нашей программы.
Реклама спонсора. Город живет в своем ритме. Стресс, усталость, депрессия.
Начните чувствовать себя лучше прямо сейчас с IV-терапией. Клиника красоты и здоровья «Мультилаб» представляет новое направление в Перми. IV-терапия помогает быстро восстановить энергию организма, улучшить самочувствие и повысить работоспособность. И это лишь малая часть направлений наших капельниц. Все капельницы назначаются строго после посещения терапевта и сдачи анализов.
Внимание! Весь июнь скидка на IV-терапию до 40%. Акция на капельницы месяца. Пятая капельница в подарок. А также скидка на уходовые процедуры. От 10 до 20%. Подробности акции уточняйте в клинике.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.